Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о школе скептиков. Виктор Петрович, а какие аргументы приводят скептики в доказательство того, что мы должны воздерживаться от суждения?
Напомню, что эти аргументы называются у скептиков тропами. Вот давайте как раз мы на них и остановимся, потому что, по мнению многих историков философии, это главная и, может быть, даже единственная серьезная часть всей философии античного скептицизма. Конечно, как мы уже увидели, это не главное. Это всего лишь средство для достижения главной цели этического идеала безмятежности. Но это действительно сердцевина всей философии, тропы Энесидема и Агриппы. Энесидем в своих 10 тропах обращает внимание на противоречивость того, о чем говорят нам наши чувства. Напоминаю еще раз, что пероники чувствам доверяют. Единственное, против чего они предостерегают, это от мнения о том, что посредством чувств можно познать сущность вещи. Так вот, первый троп. Называется он «От разнообразия живых существ». Он обращает внимание на ту ошибку, которую делают все люди, считая, что, как сказал еще Протагор, человек есть мера всех вещей. Что если человек считает, что, скажем, мед сладок, то он, значит, сладок по природе. А Энесидем обращает внимание, а почему? Ведь далеко не все животные любят мед. Наверняка им он кажется горьким. Разные животные воспринимают мир по-разному. как может одинаково воспринимать мир существа, если у них самое различное устройство поверхности их тела? У одного, вот как у черепахи, панцирь, а у другого животного, как у нас с вами, оголенная кожа. Мы же по-разному ощущаем. Значит, и разные для нас будут мнения о внешнем мире. Поэтому человек не должен говорить, что мир именно таков, каким воспринимает он. Ну, скажем, простой пример. Человек ощущает запахи гораздо хуже, чем собака. Если я захожу в какое-то помещение и говорю, здесь ничем не пахнет, а со мной, скажем, зашла собака и скажет, что здесь так вообще пахнет, столько запахов, что находиться невозможно. Кто из нас прав? Никто, скажет скептик. У каждого свои чувства, и каждый оценивает мир сообразно со своими способностями чувственного восприятия. Это первый троп. Второй троп исходит из некоего предположения. Ну, хорошо, допустим, что все же человек обладает какими-то самыми правильными органами чувств. Но и здесь мы не можем познать сущность вещи, потому что люди тоже разные. Второй троп так и называется «от разнообразия людей». Как приводит примеры Диоген Лаэртский, излагая философию Перрона или секст-эмпирик, есть люди, которым жарко зимой, а есть люди, которым холодно летом. Есть люди, на которых одни и те же продукты действуют по-разному. Одним они кажутся сладкими, другим кажутся горькими. Как на улице на самом деле, холодно или жарко? Если для нас, жителя средней полосы, одна погода покажется жаркой, то для жителя южной полосы скажут, да нет, весьма прохладно. А житель полярных широт скажет, ну какая зима у вас теплая, а мы одеваемся в 5 шуб, говорим, холодина невозможная. Кто из нас прав? Поскольку люди разные, мы не можем сказать, какое же ощущение на самом деле истинно. И поэтому опять же мы воздерживаемся от суждения. Третий троп исходит как бы из еще большего допущения. Ну хорошо, предполагает скептик, но допустим, вы нашли некоего идеального человека, у которого самые правильные чувства. Но ведь и он не может ничего сказать о сущности вещи, потому что чувств у него тоже несколько. Любимый пример с медом. Для языка мед кажется приятным. Для зрения мед, честно говоря, довольно-таки невзрачен, неприятен. Так каков же мед по природе? Приятен или неприятен? Поэтому и здесь мы также воздерживаемся от суждения.
Ну да, и здесь получается, что все относительно.
Да, все относительно. Одни чувства нас радуют, другие чувства нам говорят совершенно противоположное. Вот почему мы должны отдавать предпочтение вкусу, а не зрению? Нет аргументов. Поэтому, говорит Секст, мы воздерживаемся от суждения. Тем более, что у человека всего лишь 5 органов чувств. А сколько на самом деле содержится в сущности этого предмета и сколькими органами чувств на самом деле нужно его познавать, замечает Секст, тем более непонятно. Четвертый троп называется тропом об обстоятельствах. Но опять же, можно, условно говоря, продолжить эту логику. Допустим, что мы нашли какой-нибудь самый правильный орган чувств, скажем, зрение. И именно зрением, говорим мы можем познать сущность предмета. Но Секст говорит, ну как же, ведь в разных обстоятельствах мы видим по-разному. В зависимости от возраста, от движения или покоя, от ненависти или любви, от недоедания или сытости, от опьянения или трезвости, это цитата из секста эмпирика, мы воспринимаем предмет по-разному. Как пишет секст, например, для влюбленного женщина кажется красивой, для другого вполне обычной. Вино кажется кислым тем, кто поел перед этим фиников, и сладким, поевшим ранее орехов. Поэтому какое оно на самом деле вино, сладкое или кислое? В разных обстоятельствах одно и то же ощущение дает нам совершенно разные впечатления. Поэтому мы даже одному и тому же органу чувств не можем доверять. Пятый троп говорит о зависимости от положения, расстояния и места. Секст-эмпирик приводит пример, который впоследствии будет очень часто использоваться скептиками разных времен, в эпоху Возрождения, в новое время. Пример о башне. Башня издали кажется маленькой и круглой, а вблизи кажется большой и квадратной. Вот какая она на самом деле, маленькая или большая, круглая или квадратная? Какое расстояние мы должны предпочесть? Где нужно быть? Большой видится издалека или, наоборот, вблизи мы познаем лучше? Опять же, мы воздерживаемся от суждения. Или другие примеры приводят текст «Эмпирик». Одно и то же пламя светильника тусклое на солнце и яркое в темноте. Коралл в море мягкий, а на воздухе твердый. То есть в разных обстоятельствах, в разной среде, в разных местах предмет кажется разным. Поэтому я могу сказать только, коралл в море мне кажется мягким, на воздухе мне кажется твердым. Каков он по природе, не знаю, воздерживаюсь от суждения. Шестой троп находится в зависимости от примесей, как пишет Секст Эмпирик. Ведь мы ничто не воспринимаем само по себе. Мы все всегда воспринимаем в совокупности, в смеси с чем-либо. Лучше, чем Секст Эмпирик, не скажешь, поэтому я опять позволю его процитировать. Один и тот же звук кажется иным в соединении с редким воздухом и иным в соединении с густым. Какой он на самом деле? Громкий или глухой? Ведь на горе, на высокой, он будет казаться одним, на равнине другим. Ароматы опьяняют в бане сильнее, чем в обыкновенном воздухе. И так далее. Поэтому мы ничто не видим изолированно. Все всегда находится в смеси. Седьмой троп касается отношений величины и устройства предметов. Ведь один и тот же предмет воспринимается по-разному в совокупности с другими такими же предметами или в устройстве, если этот предмет является частью некоего механизма или некой другой вещи. Например, песчинки, отделенные друг от друга, кажутся жесткими. Собранные же в кучу, они производят мягкое ощущение. Опилки серебра, продолжает Секст, сами по себе кажутся черными, в сложении же с целым они представляются белыми. Вино, употребленное в меру, укрепляет человека, а выпитое с излишком расслабляет тело. Восьмой троп говорит об отношении к чему-нибудь. Принцип, который стал популярен особенно в 20 веке, принцип относительности. Все существует по отношению к чему-нибудь, поэтому мы не можем сказать, какова вещь сама по себе, обособленная по своей природе. Любое суждение, которое мы выносим о каком-то предмете, мы всегда выносим относительно себя. Не бывает познания чистого объекта. Это познание всегда объекта, который познается каким-то субъектом. Поэтому в это знание всегда примешивается что-то мое, личное, и поэтому знание всегда будет относительно. Или, можно сказать, вещь познается относительно другой вещи. Когда мы видим, скажем, человека, стоящего рядом с горой, мы понимаем, какой же человек маленький. Когда мы видим человека, стоящего рядом с насекомым, мы говорим, какой же человек большой. Какой на самом деле, маленький или большой? Все относительно, говорим мы, после Эйнштейна особенно. Не только после Секста Эмпирика. Девятый троп касается постоянно или редко встречающихся явлений. Человек – такое существо, которое обращает внимание на необычное. И поэтому мы говорим, комета – это пример из Секста Эмпирика, опять же. Комета – это необычное небесное явление, а Солнце – вполне обычное. И Секст Эмпирика вообще-то мудро замечает, а ведь на самом деле Солнцу мы должны удивляться гораздо больше. Даже не зная астрономии, не зная устройства, он говорит, что Солнце – это гораздо более сложное явление. Но мы его видим каждый день, поэтому не удивляемся. А комета бывает чрезвычайно редко, поэтому мы говорим, что это замечательное явление.
То же самое падающие звезды.
Падающие звезды и прочее, прочее. Действительно, вопрос, который каждый для себя может оценивать по-разному. И десятый, последний троп Энесидема связан с различием обычаев среди разных народов. То, что у одних народов представляется нормальным, у других народов представляется совершенно диким. Ну, Секст Эмпирик совершенно справедливо обращает внимание на форму одежды. Да и мы здесь согласимся, если мы выходим в костюме, для нас это нормально, и выходить в индийской саре на улице Москвы выглядело бы несколько странновато, то в Индии наверняка наоборот. не говоря уже о древнегреческих накидках или однобедренных повязках, которые мы на себя бы надели в нашем современном мире. Кроме этого, секст обращает внимание на нравственные нормы, на религиозные предпочтения, на то, как принято себя украшать. Некоторые народы, как он пишет, даже детей покрывают татуировкой. У греков же это считается неприемлемым. Поэтому как сказать, каков способ одежды, каков образ жизни является правильным по своей сути? Не знаем. Поэтому секст-эмпирик делает вывод, в каком народе ты живешь, тех обычаев ты и должен придерживаться, потому что истинного поведения не существует.
Ну, вообще, конечно, поражает вот такая достаточно развитая аргументация.
Действительно, можно сказать, ничто не скрывается от этих 10 тропов. Каждое явление мы можем подвергнуть тому или иному способу исследования. И не случайно скептицизм во все времена будет привлекать к себе огромное количество сторонников, особенно со стороны ученых. Ведь ученый, скажем, современный ученый, человек, который очень скептически относится к философии, почему он так делает? Потому что он говорит, давайте познавать предметы этого мира, давайте не будем придумывать сущности. Вот на этом принципе построена знаменитая бритва Оккама, известного средневекового философа. Не надо изобретать сущности сверх необходимого. На этом основана знаменитая фраза Исаака Ньютона «гипотез не измышляю». На этом основана деятельность любого современного ученого, который доверяет явлениям, их исследует, выводит некоторые законы. Ну, о законах это уже сложнее, поэтому мы к этому вернемся. Скептики не всегда и не во всем бывают правы, но весьма убедительны. И поэтому среди ученых действительно скептики очень популярны. И можно сказать, что античные скептики внесли очень большой вклад в развитие и становление современной науки, к научному подходу, к познанию мира.
Ну да, здесь еще видится аргументация достаточно сильная, что очень близко к научному миру.
И главное – метод. Метод, который сравнивает одни явления с другими. Такой критический, научный, исследовательский метод познания вещей, который даже не претендует на придумывание чего-то, что нельзя доказать со стопроцентной уверенностью. Ведь именно на это настаивает ученый. Если мы открыли закон, то его должен признать каждый, а не только тот, кому он нравится.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разбор учений скептиков. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В предыдущей передаче мы прервали на полуслове попытку характеристики весьма причудливого образа мыслей эмансипированной возлюбленной князя Григорова, главного героя романа Писемского в «Водовороте». Приведу еще один образчик мышления, исходящий от той же особы и довольно характерный для «передовых» в кавычках людей того века. На этот раз разговор идет об мере ответственности за преступление. Мнения персонажей, излагаемые здесь, естественно, не их собственные. В основе, почерпнутые из книг в основном Фейербаха и других материалистически настроенных немцев, начитавшегося их же Чернышевского и прочих, о чем любопытствующие могут узнать из комментариев к роману. Итак, «Я согласен, что нельзя знать всех законов в подробностях», — сказал барон. «Но главное, я думаю, все вообще знают. Кто же не знает, что воровство, убийство есть преступление?» «Положим даже, что это преступление, но наказывать-то за него не следует», — возразила Елена. «Как не следует?» — спросил барон, откинувшись даже в недоумении на задок стула. Анна Юрьевна тоже взглянула на Елену не без удивления. «Не следует-с», — повторила та решительно. «Скажите вы мне», — обратилась она к барону, — «один человек может быть безнравственен?» «Конечно, может», — отвечал барон, немного подумав. Он уже стал немножко и опасаться, не ловит ли она его тут на чем-нибудь. «А целое общество может быть безнравственно?» — продолжала Елена допрашивать его. «Не может, полагаю», — отвечал барон, опять как-то не совсем решительно. «И теперь смотрите, что же выходит», — продолжала Елена. Барон даже покраснел при этом, опять полагая, что она его совсем изловила. «Человек делает скверный, безнравственный поступок против другого, убивает его», — говорила Елена. «И вдруг потом целое общество, заметьте, целое общество делает точно такой же безнравственный поступок против убийцы. То есть и оно убивает его». Барон вздохнул посвободнее. Он сознавал с удовольствием, что не совсем еще был сбит своей оппоненткой. «Это делается с целью устрашить других», — произнес он, припоминая еще на школьных скамейках заученную им теорию устрашения. «Эге, какую старину ты вынес», — заметил ему князь. «Но мало что старину», — подхватила Елена, — «а старину совершенно отвергнутую». «Статистика-с очень ясно нам показала», — продолжала она, обращаясь к барону, — «что страх наказания никого еще не остановил от преступления. Напротив, чем сильнее были меры наказания, тем больше было преступлений. Но как же, однако, моя милая, делать с разными негодяями и преступниками?» — вмешалась в разговор Анна Юрьевна, далеко не все понимавшая в словах Елены и в то же время весьма заинтересовавшаяся всем этим разговором. «Да никак, потому что в сущности преступников нет. Они суть только видимое проявление дурно устроенного общественного порядка. А измените вы этот порядок, их не будет. Но положим даже, что порядок этот очень хорош, и что все-таки находятся люди, которые не хотят подчиняться этому порядку и стремятся выскочить из него. Но в таком случае они не виноваты, потому что, значит, у них не нашлось в голове рефлексов, которые могли бы остановить их в том». «Но это же самое, ведь можно сказать и про общество», — возразил уже князь Елене. «И оно тоже не виновато, что у него нет в мозгу рефлексов, способных удержать его от желания вздернуть всех этих господ на виселицу». «Нет, у целого общества никак не может быть этого», — возразила ему в свою очередь Елена. «Всегда найдется на 9 человек 10, у которого будет этот рефлекс». «Но отчего же остальные 9 свою волю должны будут подчинять этому 10-му? Это тоже своего рода насилие», — продолжал князь, — «как подчиняются слепые зрячему. Ни почему более. И пусть он даже насиловать их будет, это зло временное, за которым последует благо жизни», — отвечала Елена. Последнего спора Елены с князем ни барон, ни Анна Юрьевна не поняли нисколько, и барон, видимо, решившийся наблюдать глубочайшее молчание, только придал своему лицу весьма мыслящее выражение. Как видим, Лев Толстой, исповедовавший подобные взгляды под конец жизни, не был оригинальным хотя бы потому, что высказывал их почти 4/4 столетия позже, нежели премудрая героиня Писемского. А теперь вернемся немного назад, чтобы привести весьма курьезные обстоятельства, которыми отличались первые свидания влюбленных эмансипантов, и которые в изрядной мере содействовали идеям, рождающимся в голове главной героини. Без комментариев привожу описание посещения князем Елены, происшедшее после длительного расставания. Читаем. «Вошел князь, державший в обеих руках книги. «Вот, я вам все их привез», — говорил он, входя в гостиную к Елене. «Ах, благодарю, тысячу раз благодарю», — говорила та, как бы в самом деле радостным голосом, и подсобляя князю уложить книги на одном из столиков. Освободившись окончательно от своей ноши, князь, наконец, уселся и принялся сквозь очки глядеть на Елену, которая села напротив него. «Нам, я думаю, лучше всего начать с теории Дарвина», — произнес он. «Это с его учения о происхождении видов? Я немножко знаю эту теорию», — отвечала Елена. «Да, но ее надобно серьезно изучить», — возразил князь. «Разумеется», — подхватила Елена. «Книжка эта довольно толстая», — продолжал князь, не откладывая времени, встал и взял со стола одну из книг. «Я думаю, мы можем и начать», — повторил он. «Хорошо», — отвечала Елена. Князь принялся, наконец, читать. Елена стала слушать его внимательно. Она все почти понимала и только в некоторых весьма немногих местах останавливала князя и просила его растолковать ей. Тот принимался, но по большей части путался, начинал говорить какие-то фразы, страшно при этом конфузился. Не оставалось никакого сомнения, что он сам хорошенько не понимал того, что говорил. «Черт знает, как досадно не знать хорошенько естественных наук!» — воскликнул он, как бы больше сам с собой. «Да, немного мы знаем, очень немного», — произнесла протяжно Елена. «Но вы, кажется, очень устали», — прибавила она, взглянув с участием на князя, у которого действительно от двухчасового чтения и от умственного при этом напряжения пот градом выступал на лбу. «Есть отчасти», — отвечал ей тот с улыбкой. «Ну так бросимте». «Будет на сегодня», — разрешила ему Елена. Конец цитаты. Странные мысли напрашиваются при чтении этой и подобных ей «любовных» в кавычках сцен, являющихся своеобразными пародийными перевертышами христианских отношений между мужем и женой в христианской семье. Где, вступая в эти отношения, супруги предваряют их молитвенными обращениями к Богу? Здесь же обращением к сухой книжной схоластике, возводимой в степень религиозного поклонения и не имеющей отношения к их реальной жизни. Удивительно ли, что вследствие чтения этих премудрых сочинений эти книжные люди теряют всякое различие между нравственным и безнравственным, что находит отражение еще в одном диалоге, который я сейчас приведу. В нем князь признается одному из своих приятелей, об измене жене и внебрачной связи с другой. «С кем же это?» — спрашивает тот. «С девушкой одной и очень хорошей», — отвечает князь, окончательно краснея в лице. Далее по тексту романа. «С девушкой даже?» — повторил барон. «Но как же княгиня на это смотрит?» — прибавил он. «Княгиня пока ничего», — отвечал князь, держа голову потупленную. И хоть не смотрел в это время приятелю в лицо, но очень хорошо чувствовал, что оно имеет не совсем одобрительное выражение для него. «Вы лучше других знаете», — продолжал князь, как бы желая оправдаться перед бароном, «что женитьба моя была решительно поступок сумасшедшего мальчишки, который не знает, зачем он женится и на ком женится». Барон молчал. «К счастью, как и вы, вероятно, согласитесь», — разъяснял князь. «Из княгини вышла женщина превосходная. Я признаю в ней самые высокие нравственные качества. Ее счастье, ее спокойствие, ее здоровье дороже для меня собственного. Но в то же время, как жену, как женщину, я не люблю ее больше». Барон при этом гордо поднял голову и вопросительно взглянул на приятеля. «Но за что же именно вы разлюбили ее?» — спросил он его. «И сам не знаю», — отвечал князь. О причинах, побудивших его разлюбить жену, он не хотел открывать барону, опасаясь этим скомпрометировать некоторым образом княгиню. «Ну, так как вы, мой милый Эдуард Федорович, — заключил он, — полагаете, виноват я или нет, разлюбя совершенно против моей воли жену мою?» «Конечно, виноваты, потому что зачем вы женились, не узнав хорошенько девушки?» — отвечал барон. «Совершенно согласен, но в таковой мере виновата и княгиня. Зачем она шла замуж, не узнав хорошенько человека?» «Но княгиня, однако, не разлюбила вас?» «А я в чем виноват, что разлюбил ее?» — спросил князь. «Тем, что позволили себе разлюбить ее», — отвечал барон, сделав заметное ударение на слове «позволили». Князь усмехнулся при этом. «Вы, мой милый Эдуард», — отвечал он, — «вероятно, не знаете, что существует довольно распространенное мнение, по которому полагают, что даже уголовные преступления, поймите вы, уголовные, не должны быть вменяемы в вину, а уж в деле любви всякий французский роман вам докажет, что человек ничего с собой не поделает». «Но, однако, почему же вы спрашиваете меня, виноваты вы или нет?» — возразил ему с усмешкой барон. Князь подумал некоторое время. Он и сам хорошенько не давал себе отчета, зачем он спрашивает о подобных вещах барона. «Очень просто-с», — начал он, придумав, наконец, объяснение. «В каждом человеке такая пропасть понятий рациональных и предрассудочных, что он иногда и сам не разберет в себе, которое в нем понятие предрассудочное и которое настоящее. И вот ради чего я желал бы услышать ваше мнение, что так называемая верность брачная — понятие предрассудочное или настоящее, рациональное». «По-моему, совершенно рациональное», — подтвердил барон. «Жду доказательств от вас тому». «Доказательством тому может служить, — отвечал барон совершенно уверенно, — что брак есть лоно, гнездо, в котором вырастает и воспитывается будущее поколение. Но будущее поколение точно так же бы хорошо возрастало и воспитывалось и при контрактных отношениях между супругами без всякой верности. Может быть, но в таком случае отношения между мужем и женой были бы слишком прозаичны. Но зато они были бы честнее нынешних, и в них не было бы этой всеобщей мерзости деяний человеческих, лжи. Вы вообразите себе какого-нибудь верного по долгу супруга, которому вдруг жена его разонравилась, ну, положим, хоть тем, что растолстела очень, а он все-таки идет к ней, целует ее ножку, ручку, а самого его в это время претит, тошнит. Согласитесь, что подобное зрелище безнравственно даже. И сей верный супруг, по-моему, хуже разных господ камелий, приносящих себя в жертву за москворецким купчихам. Те, по крайней мере, это делают из нужды, для добычи денег. А он зачем же? Затем, что поп ему приказал так». Барон усмехнулся. Подобная картина верного супруга ему показалась странной и смешна. «Однако вот что вы мне скажите», — прибавил он уже серьезно. «Что же будет, если княгиня, как вполне оставленная вами, сама полюбит кого-нибудь другого? Имеет полное нравственное право на то». «Полнейшее», — воскликнул князь. «Ну нет, вы шутите», — произнес барон, краснея даже немножко в лице. «Нисколько. Я даже душевно желаю того по простому чувству справедливости. Я полюбил другую женщину, поэтому и княгиня, если пожелает того, может отдать свое сердце другому. Желаю только в этом случае, чтобы этот другой был человек порядочный». Барон при этом опять усмехнулся и покачал только головой. Конец цитаты. Естественно, что столь странная теория любви, взятая на прокат князем и его избранницей у французских писателей, оборачивается вскоре самым что ни на есть форменным безумием, нашедшим выражение вот в какой сцене. Читаем. «Наконец я прямо тебе говорю, — продолжал князь, — я не в состоянии больше любить тебя в таких далеких отношениях. Я хочу, чтобы ты вся моя была, вся». Елена при этом немного отвернулась от него. «Да разве это не все равно?» — сказала она. «Нет, не все равно. Ну, люби меня, пожалуй, как хочешь», — проговорила, наконец, Елена, но лица своего по-прежнему не обращала к нему. «Я сегодня, — говорил, как бы совсем обезумев от радости князь, — видел картину Ревека, которая, как две капли, такая же красавица, как ты. Только вот она как нарисована», — прибавил он и дрожащей, но сильной рукой разорвал передние застежки у платья Елены и спустил его вместе с сорочкой из плеча. «Что ты, сумасшедший?» — было первым движением Елены воскликнуть. Князь же почти в каком-то благоговении упал перед ней на колени. «О, как ты дивно хороша!» — говорил он, простирая к ней руки. Елена пылала вся в лице, но все-таки старалась сохранить спокойный вид. По принципам своим она находила очень естественным, что мужчина любуется телом любимой женщины. «А что, если ты, — заговорила она, кидая на князя взгляд, — не будешь меня любить так, как я хочу, чтобы меня любили? Буду, как только ты желаешь, но ты меня разлюбишь сама. За что же я тебя разлюблю? Разве ты знаешь причины тому?» «Никакой я не знаю, но можешь разлюбить». «Постой! — воскликнул князь и встал на ноги. — Если ты разлюбишь меня или умрешь, так позволь мне застрелить себя из этого револьвера», — прибавил он и раскрыл перед Еленой ящик с оружием. «Изволь», — отвечала та, смеясь. «Напиши это чернилами на крышке». «Зачем же писать?» — спросила Елена. «Непременно напиши, я хочу этого». «Но что ж я писать буду?» «Напиши, что позволяю князю Григорову, когда разлюблю его, застрелиться. Такая-то». Елена написала. «Ну, теперь я доволен», — проговорил князь и стал снова перед Еленой на колени. Конец цитаты. Возникает вопрос, чем питается такая любовь? Конечно же, обожествлением плоти, тяготением к смерти уже на раннем своем этапе. Вспомним аналогичные чувства, которые ощущает в романе Льва Толстого Анна, отдавшись Вронскому. Но там осознание ненормальности создавшейся ситуации сопутствует явственное осознание своего падения, муки совести в совокупности со своеволием. Здесь же совершенно демонское своеволие в чистом виде, без малейших моральных примесей. И так до заправдошнего самоубийства в самом конце, осуществленного так же импровизационно, как протекала эта нелепая жизнь до него. И как апофеоз этой предсмертной нелепости, предваряющая его мысль. Далее цитата из романа. «Его, князя, в этом случае не столько пугала мысль Гамлета о том, что будет там, в безвестной стороне. Князь особенно об этом не беспокоился, сколько он просто боялся физической боли». Конец цитаты. Ключ к эксцентрическим кульбитам главного героя дает, как мне кажется, одна из его фраз, сказанных жене. «Я русский человек с головы до ног», долженствующая быть дополненной фразой Достоевского в качестве ее второй части. «Русский человек без бога скотина», что и подтверждается состоянием князя после ухода от него Елены. Читаем. «Князь после болезни своей очень постарел и похудел. Стан его сгорбился, взгляд был постоянно какой-то мрачный, беспокойный, блуждающий и озирающийся кругом. Удар, нанесенный князю поступком Елены, был слишком неожидан для него. Он мог предполагать очень много дурного для себя на свете, только не это. Князь считал Елену спылким и, пожалуй, очень дурным характером, способную в минуты досады и ревности наговорить самых обидных и оскорбительных вещей. Но чтоб она не любила его нисколько, он не думал. Его в этом случае поражало не столько то, что Елена ушла от него и бросила его, как то, что она после, в продолжении всей его болезни, ни разу не заехала к нему проведать его. Так поступать можно только или в отношении злейшего врага своего, или вследствие своей собственной личной ветрености и даже некоторой развращенности. Но то и другое предполагать в Елене для князя было тяжело. Кому же после этого верить? В ком видеть хоть сколько-нибудь порядочного человека или женщину? — спрашивал он сам себя и при этом невольно припоминал слова Миклакова, который как-то раз доказывал ему, что тот, кто не хочет обманываться в людях, должен непременно со всяким человеком действовать юридически и нравственно так, как бы он действовал с величайшим подлецом в мире. Слова эти начали казаться князю величайшей истиной. Склонный и прежде к скептическому взгляду, он теперь стал окончательно всех почти ненавидеть, со всеми скучать, никому не доверять, не говоря уже о родных, которые первое время болезни князя вздумали было навещать его, и которых он обыкновенно дерзостью встречал и дерзостью провожал. Даже в прислуге своей князь начал подозревать каких-то врагов своих. Конец цитаты. Кстати, своеволие князя, сказавшееся даже в метаниях между женой и любовницей и ставшее одним из причин его самоубийства, очень точно определяет Елена. Ты имеешь любовницу и жену, обеих их понемножку любишь и очень не желаешь, чтобы которая-нибудь из них изменила тебе. Словом, себя считаешь вправе делать все, что тебе угодно, и крайне бываешь недоволен, когда другие вздумают поступать тоже по своему усмотрению. Конец цитаты. Это, конечно, довольно пристрастный взгляд на характер героя, притом специфически женский взгляд, но попробуем по возможности взглянуть на него духовными, так сказать, очами. Наблюдая за душевной эволюцией князя, вернее, распадом его незаурядной личности, мы имеем возможность убедиться, насколько точна евангельская притча о многочисленных бесах, которых приводит в чистое помещение изгнанный из него ранее бес-одиночка. Сознание этого, в общем-то, неплохого, имеющего поначалу о многих вещах довольно правильные понятия, человека постепенно разрушается сомнением во всем и вся, призывает себе на помощь в дальнейшем беса разрушения, а еще далее – бесов неверия, и под конец бесов отчаяния, а там и вовсе бесов самоубийства. А ведь избавление для князя от закруживших его демонских вихрей, захоти он его совсем рядом, под боком, это его верующая жена, которой он поначалу равнодушен, потом ее ненавидит, и оба эти чувства проистекают из совершенно превратного представления о ее характере, тоже простом и цельном, и именно по этой причине, держа в уме особенности характера самого князя, совершенно недоступного его пониманию. Как не вспомнить здесь известную поговорку оптинского старца: «Где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного», весьма применимую к этой супружеской паре. Она пишет в конце своего письма, адресованного любовнице князь: «От своего доброго детского взгляда на жизнь неизлечимо. 10 лет я будил и бужу в ней взгляд взрослой женщины, и не могу добудиться, и это одна из трагических сторон моей жизни». Конец цитаты. Впрочем, духовно-религиозное противопоставление двух женщин, стоящих, так сказать, по обе стороны князя Григорова, как злой и добрый ангел, которые вынуждены были признать даже советские литературоведы, в романе противопоставлены друг другу два женских образа — Елены Жиглинской, убежденной нигилистки, дерзкой безбожницы, пишет один из них, и княгиня Елизаветы Григоровой, женщины добродетельной и глубоко религиозной. Все, что резко отрицает Елена, дорого и свято для княгини. Так вот, это противопоставление сделано писемским, на мой взгляд, весьма непоследовательно, поэтому я, несмотря на этот важный для нас момент, так мало вдаюсь в его перипетии. Кстати, это качество отмечено и упоминаемым комментатором. «Противопоставление это сделано так, — пишет он далее, — что читатель, не имеющий оснований к немедленному предпочтению одной из этих борющихся сторон, почти на протяжении всего романа по существу колеблется, кому отдать свои симпатии». Было еще одно средство на случай, если князю так и не удастся преодолеть своего равнодушия к жене. Это общественное служение, вернее, служба на благо Отечества. Но князь, начав с отвращения и от жены, и от службы, далее делает все, чтобы заглушить в душе все добрые свойства, которых изначально в ней все-таки немало, и будто бы специально выворачивает руль судьбы так, чтобы как можно скорее осуществилось то, о чем он в самом начале сожительства договорился с любовницей. Здесь надо сказать, что помимо напрашивающихся объяснений, лежащих в области духовного борения с искушающими демонскими силами, есть некий и иррациональный момент, который не может объяснить самому себе, в общем-то, довольно точно описывающий этот процесс маловерующий автор. Странное это свойство, довольно редкое для писателя XIX века, в особенности для весьма тенденциозных 40-х-70-х годов, присутствует и в других его романах. Более подробно об этом мы будем говорить в следующей передаче.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Шило в мешке, а грех на совести не утаишь. Солдат стоял на постое у вдовы Скорняка. Вдова перебивалась кое-как. Муж больших залишков ей не покинул, а нашлось рублев с 1500. Вдова на них и торговала ложками да плошками и кормила свою семейку. Солдат наш служил не первый и не пятый год, и знали его товарищи и начальники как хорошего и смирного и честного солдата. Стоял он у вдовы на постое давненько, и она на него не жаловалась, худо от него не видала. Тем часом вдова собиралась ехать на ближнюю ярмарку, и всего-то верст за 50. Собрала деньжонки, что кое-как сколотила за полгода, сосчитала их вечером, не таившись от постояльца своего, насчитала 700, положила в сундучишко, да и стала говорить солдату, что ей купить надо, да надолго ли поедет, просила за домом присмотреть без нее, да в свободный час и за хозяйством, потому что она, вишь, ему верила как своему, накормила ужином, да и пошла спать. У этой же вдовы одна дочь была замужем, и зять, парень не совсем путный, давно уже приставал к теще, чтобы выделила жену его, дала бы, что причтется, отцовского наследия. А вдова не хотела. Поколе, говорит, деньжонки у меня в руках, так они целы, да еще и помаленьку прибывают. Добро ваше не пропадет, детей ваших, коли Бог даст, одевать и обувать буду, а денег вам не дам. Вы и меня, и семью мою разорите, а сами не наживетесь. Дочь моя мужа в руках держать не умеет, а он любит погулять. Так толку из этого выйдет немного. Зять накануне поссорился с тещей, да еще с похмелья пригрозил. А проспался, так может статься, и забыл, что говорил, и сердце прошло. Теща, осердившись на зятя, сказывала при сторонних людях, что вот где какой у меня зять, и грозит, и шумит. Коли обокрадут меня люди добрые, либо, упаси Господи, убьют, так уже знайте, что некому больше, как зятю. Нашего солдата, который дожил до 35 годов без всякого большого греха и худого дела, одолела грешная дума, да не покидала всю ночь. Украду де у хозяйки деньги, да подальше запрячу. На меня никто и не подумает, не скажет. Сама хозяйка отвела весь ответ и поклеп на зятя. А я буду в стороне. Так и сделал. Хозяйка встала чуть свет, да пошла выгнать корову. Солдат наш чистился об эту пору, собирался в караул. Не успела выйти за ворота, как он отбил замок у сундука, деньги вынул, а сундучок отнес, да закинул в пустую баню, на задах у зятя. А сам пошел, будто за каким делом, к одному да к другому товарищу, которые также стояли по квартирам, и воротился домой, когда уже воротилась хозяйка, и спохватилась сундучка. Туда-сюда стали разбирать, спросили хозяйку, на кого думаешь, на кого у тебя подозрение, не солдат ли? Она говорит, нет, упаси меня Бог, от поклепа да напраслины, на солдата своего не думаю, а некому больше украсть, как зятю. Стали искать, нашли у зятя в бане разбитый сундучок, принялись замолвца, посадили во строк, затаскали по судам, держали, держали, там он где-то и помер, бедняжка, и жену молодую покинул на сносях, родила уже без него, как овдовела. Солдат наш молчит, ни тут, ни там, нигде на него нет наговору, никто и не догадывается, ходит себе чист да прав, словно мы с тобой. Однако, как поглядит он на молодую бабенку, что осталась одна одной на белом свете, поглядит он упору на малого ребенка, что родился на свет сиротою, без отца, как поглядит еще и на старую хозяйку свою, которая со дня на день стала разоряться, когда украли у нее последнее, что было и чем торговала, добывала себе хлеб. Да как вспомянет еще к этому, что он всему виной и причиной, Так тяжело ему становится на сердце, словно камень лежит на груди. Бился он долго, терпел, перемогался, хворал, не спал по ночам, а заснет, так мечется да охает, да бредит вслух. Нет мочи совсем, хоть утопиться. Только и забудет горе, когда станет синенькую да напьется. А уж он стал и пить, чего прежде за ним не бывало никогда. Отляжет тоска, поколе хмельной, а после и приступит опять, да пуще прежнего. Так сидел раз вечерком солдат наш за воротами, накинув шинель на плечи, да накрывши лацканом и лицо, и глаза, словно разломила головушку. И думал думу про беду да горе свое, что разорил он старую хозяйку свою, от которой опричь добра не видал ничего, сгубил за напрасно зятя ее, допустил двух сирот по миру. В это время подошел к нему однокашник и земляк его, присел рядом да и начал его расспрашивать. — Что де ты, Касьянов, не весел больно? — Болен, не болен, а в себе не волен. Что с тобой сталось? Говори. Касьянов поднял голову, поглядел на товарища, да вздохнул. — Так что-то сердце болит.
— А с чего ж оно у тебя стало болеть, Касьянов? — Прежде, а я тебя, слава богу, годов с 20 знаю, знал еще и до службы царской. За тобой этого не бывало, как не бывало и греха, а ныне...
— Молчи, не говори вслух, — сказал, испугавшись Касьянов. — Молчи, люди услышат.
— Что ты, Господь с тобой, — начал опять товарищ. — Да не что мы с тобой от людей таимся, что ли?
Поглядел на Касьянова, а у того слезы градом и полились.
— Послушай, — сказал ему товарищ, — покайся хоть на духу, а ты сделал худое дело. Сердце в тебе ноет от того, что грызет тебя совесть. Ты, Касьянов, стал ныне погуливать, чего за тобой отродясь не было. А деньжонок за лишних у тебя нет. Где ты взял их? Это что-нибудь да неладно. Вот с чего у тебя и сердце болит, да вот с чего и не спится, да и заснешь так мелешь не знать что. Да еще и проговариваешься. Ты на медне, как мы с тобой в карауле стояли, что говорил, заснувши?
— А что я говорил? — спросил, испугавшись, Касьянов.
— Ну, — отвечал тот. — Там уж что ни говорил, да говорил. Ты знаешь, что я обманывать тебя не стану. А слышали, может, статься и ребята. Того и гляди, что перескажут один другому, и неладно будет. Господь с тобою, Касьянов, я не начальник тебе и не духовник. А покайся сам от себя, поколе люди не дознались, а то погубишь ты свою душу. Касьянов заплакал, да и признался земляку своему во всем. Тот сперва не хотел было и слушать. — Не говори мне, а поди, либо скажи ротному командиру, либо попу, а мне не говори. Да Касьянов не пустил его, а велел сидеть да слушать. — Я деньги украл у Селиверстовой. А ларец закинул в баню к зятю. Я и душу его сгубил тем, и разорил две семьи. — Не боишься ты Бога, — молвил товарищ его. — Не боишься Бога и не чаешь умереть. И что ж тебе пути и проку в деньжонках этих? Научился пьянствовать, чего прежде и не знал. Да вот отбило тебя ото сна, от еды, да покоробило, словно от лихой болезни. Только и есть... Что тебе в них радости? — Все, что ли, прогулял? — Нет, — отвечал Касьянов, — больше сотни не прогулял, а те целы все. — Где же они у тебя лежат? — В гауптвахте, подле печи, повыше нар. Есть там в бревне гнилой сук и дуплина. Туда я их засунул да приткнул опять мохом. — Что ж ты теперь думаешь, как быть? — Ничего я, брат, не знаю и ума не приложу. Видно, пойду, да утоплюсь. Нет, Касьянов, то худо ты выдумал, а это и похуже будет. Пожалуй, утопиться недолго. Так вот недолго было тебе и 1000 рублев украсть. Да после что будет? Кого обидел ты на этом свете, тому и от смерти твоей легче не будет. А души своей, хоть жорнов на шею себе навяжи, не утопишь. Как выйдешь ты на страшный суд, так тебе лицом к лицу на очную ставку и поставят с теми, кого здесь загубил, кого обижал, кого обворовал. «Как же быть, брат?» — спросил Касьянов и опять заплакал. «Как же быть? Дай ума!»
«Думай, догадай ты, сколько хочешь», — сказал опять товарищ его Воропаев.
«А не миновать тебе, что признаться ротному. Пусть доложит полковнику. Допроси, чтоб помиловали, чтоб покончили да порешили своим судом. А деньги, мол, почитай все целы, из селиверства иди, разделаешься и поладишь, что просить не станет». Касьянов подумал, да так и сделал. За добровольное признание его помиловали, под суд не отдавали, наказали своим судом, а вдова рада-рада была, что воротила большую часть денег, и просить дальше не думала. — «Ну что?» — спросил Воропаев Касьянова, когда тот покончил все и отдохнул уже после наказания. — «Ну что, легче ли на сердце теперь?»
— «Легко, брат Воропаев. Господь тебя надоумил да послал, я бы утопился».
— «И что же?» — спросил опять Воропаев. — «И ты как думаешь, теперь кончено все, и хлопотать нам не о чем?»
— «Конечно, все, чего же еще? Деньги отнес, 100 рублев только не хватает. Побить побили, да это не беда. Вперед не попутает меня сатана, не соблазнит».
— «Нет, брат, не кончено», — сказал Воропаев.
— «Пойдем-ка со мной».
И привел его ко вдове, которая жила теперь опять вместе с дочерью, и жила, почитай, одним только огородишком. — «Вот, тетушка, — сказал он ей, — пришли к тебе 2 работника в кабалу. Недобрый человек, что украл у тебя деньги, покаялся, как знаешь». А она не знала, кто украл, знала только, что нашли деньги. «Покаялся, отдал тебе, что было денег, да вот еще нас 2 нанял, чтоб целое лето, когда не на службе, работали у тебя. Что заставишь в огороде?»
— «Дай же ему Бог спасение души, — сказала старуха, — хоть он и обокрал было меня».
— «Да и вам спасибо. А работа нам найдется. Надо гряды копать, надо садить да рассаживать. Спасибо вам. Спасибо и ему».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2. Храм Благовещения в Петровском парке.